Это подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Я Владислав Горин, и обсуждать сегодня будем Алексея Навального, его отравление, которое, по всей видимости, произошло в аэропорту Томска. Политик летел в Москву на самолете, ему стало плохо на борту. В итоге лайнер сел в Омске, где Навального госпитализировали, и сейчас он находится в реанимации. У произошедшего много общего с историей, которая 2 года назад случилась с Петром Верзиловым. Это издатель «Медиазоны», акционист, то есть «Пуссирайт» и группа «Война» — это тоже он. У Верзилова в 2018 году тоже было загадочное тяжелое отравление, и он уверяет, что симптомы были очень похожи на те, что у Навального, а еще что силовики действовали примерно так же, как сейчас ведут себя в истории с Навальным. Поговорим об этих совпадениях, ну и, само собой, о том, каково это — стать жертвой покушения, выжить и потом привыкнуть к тому, что заказать чай в кафе или там кофе — это для тебя отныне рискованное предприятие. Сразу после отбивки поговорим с Петром Верзиловым. Здравствуйте, Петр.
Здравствуйте.
Вы, когда появились первые новости о Навальном, успели сказать, что с вами была очень похожая история, и что силовики действовали похожим образом, и что даже симптомы были похожие. Давайте с этого начнем, вот с этого сходства.
Действительно, вот все, что, собственно, я с самого утра слежу за событиями, и вообще, поскольку я дружу с Навальным достаточно близко и хорошо знаю всех членов его команды, вот мы сейчас как бы вместе пытаемся разобраться с этой ситуацией, и действительно все очень похоже выглядит на то, как это происходило в моей ситуации. Также прошло примерно 2 или 3 часа с момента интоксикации до момента, пока Навальному стало плохо. Например, он пил чай, и через примерно 2-3 часа это случилось в самолете. Я вышел из здания Басманного районного суда, и примерно через 2-3 часа я стал там терять слух, речь, способность двигаться, резкая боль, галлюцинации. То есть вот базовый набор симптомов очень похож на то, что происходило со мной в сентябре 2018 года.
Мы сейчас с вами разговариваем в драматический момент, когда в больницу приехала Юлия Навальная и личный врач Навального Васильева. Их не пускают, потому что говорят, что главный врач на совещании, с ним нельзя поговорить, а жену не пустим, потому что пациент не давал согласия на посещение, а ваш паспорт без свидетельства о браке – недостаточное основание. Это все делается специально, на ваш взгляд, чтобы токсин вышел из организма, не было следов потом?
Ровно такая же ситуация происходила со мной. Маму мою, несмотря на наличие приказа Минздрава, который был выпущен не очень давно и напрямую предписывает пускать в обязательном порядке ближайших родственников именно в реанимацию, когда моя мама приехала в больницу Бахрушных в Москве, служба безопасности, врачи также говорили, как бы, а мы вас не пустим сюда. Более того, когда происходила ситуация со мной, весь этаж реанимации больницы Бахрушных, на котором я находился, был вообще перекрыт для доступа абсолютно всех посетителей, просто потому что спецслужбы хотели контролировать ситуацию, пока они, так сказать, не получат в каком-то безопасном виде анализы. В моей ситуации у нас как раз главная претензия к больнице Бахрушных и вообще к российской власти заключается в том, что они не выдали анализы мои за первые часы и за первые сутки после моего поступления в реанимацию. Это самые ценные анализы, которые позволяют, собственно, понимать, чем именно человек был отравлен и что произошло. Вот этих данных у нас уже нет. Нам уже давали анализы после там чистки организма, очистки крови, которые показывали, что я абсолютно жив, здоров и все прекрасно. Тем не менее, я без сознания и умираю.
Тут нужно небольшое объяснение сделать про приказ, который вы упоминали. Это действительно большое завоевание гуманистическое последних лет, что в реанимацию может попасть родственник и находиться с человеком, который находится в тяжелом состоянии, и должны пускать, да? Если вам кажется, что к человеку в тяжелом состоянии не надо пускать, нет, все не так. И в мире не так, и в России уже не так. При этом много есть свидетельств о том, что ФСБ, МВД и Росгвардия находятся в больнице. Они зачем хотят получить эти анализы? Чтобы сделать какие-то свои выводы, или они, как вы считаете, утаивают происходящее?
Ну, безусловно, нет. Например, когда я через, по сути, 3 дня после моего отравления поступил в одно из лучших токсикологических отделений в мире, в клинике Шарите в Берлине, собственно, врачи в этой клинике сделали вывод, что да, с огромной долей вероятности я был отравлен именно специальным веществом, и это вещество было подобрано таким образом, чтобы как можно скорее выводиться из организма, то есть до суток. То есть в моей ситуации действительно они просто тянули время, чтобы, не дай бог, никто не получил никакие анализы, там, кровь, какие-то еще биологические анализы, и просто смогли бы уберечь и сохранить эти анализы для себя. То есть поскольку базовое свойство этого вещества – это очень быстро, феноменально быстро выводиться из организма, их задача – продержать человека без доступа настолько, пока можно будет показывать всем безопасный анализ.
Про версии предлагаю чуть позже поговорить. А про ваше дело хочется вспомнить. Отравление было 2 года назад. Что с расследованием по вашему делу? Правильно я понимаю, что его отфутболивали, отписывались разные ведомства и в итоге замяли?
Расследование физическим образом происходило в режиме агрессивного бездействия. Просто разные органы, и МВД, и Следственный комитет, они перекидывали разные поручения друг другу, не зная даже, как начать или как подобраться к этому расследованию, но очевидно, потому что оно произошло на первом этаже Басманного районного суда. И все это привело к тому, что уже очередной отказ в возбуждении уголовного дела отменила прокуратура просто из-за формальных вопиющих нарушений в деле. Они даже не опросили меня, например. Да, и какой-то районный участковый был направлен уже год спустя, больше даже 1,5 года спустя, для того, чтобы меня опросить. То есть вот за столь резонансная ситуация, которая как бы была, наверное, главным новостным событием в России, одним из главных в сентябре 2018 года, просто агрессивно не расследовалась ни одним силовым ведомством.
Ну и, в общем, продолжает не расследоваться.
Да, да, именно так. Ну, как можно расследовать ситуацию, где первое, что нужно сделать, это изъять записи и камеры и понять, что происходило на первом этаже Басманного районного суда, который является самым специальным судом, в котором обычно происходит большая часть всех резонансных слушаний в России.
Агрессивное нерасследование, это сама формулировка, подразумевает все-таки активное действие или бездействие. То есть вам кажется, что специально так не делают, и, насколько я опять же понимаю, вы связываете свое отравление с акцией «Милиционер вступает в игру». Это когда вы выбежали на поле в полицейской форме во время матча чемпионата мира по футболу в России. Там Франция с Хорватией играли, и с трибуны наблюдали за игрой и глава Франции, и Хорватии, и России Владимир Путин. И вроде как это могло быть обидно, да, высшему руководителю. Все верно я говорю? Такая у вас гипотеза?
Ну, я думаю, что это стало толчком для того, чтобы отдать приказ о моем отравлении. А я, например, и не только я, но и Павел Чиков, например, глава правозащитной ассоциации «Агора», который так довольно трезво оценивает ситуацию, вот мы считаем, что такие операции не происходят без личного разрешения Путина, потому что они просто слишком резонансные в мире и в России, и на это нужно вот безусловное согласие. Да, я думаю, это послужило таким обязательным толчком для того, чтобы было отдано какое-то разрешение на эту операцию. Но, безусловно, сама операция происходит по, так сказать, совокупности всей деятельности, вот, которой я или которой Навальный занимались в последние несколько лет. Это, безусловно, не являлось акцией на чемпионате мира единственной причиной, а вот все, чем я занимаюсь последние много лет, явилось толчком к тому, что произошло.
Вы используете слово «операции», и действительно, наверное, довольно сложно как-то яд, тем более незаметно, подсунуть человеку. Давайте про отравление как метод, вот про эти операции поговорим. Ну, в общем, более-менее известно, что сравнительно широкий круг людей подвергался отравлениям в новейшее время. Скрипали Литвиненко, вы, Владимир Карамурза-младший, ну вот теперь Алексей Навальный. Можно как-то разделить эти операции, что вот есть тайные спецоперации именно с целью уничтожения и ликвидации человека, а есть акции устрашения, давления, остраски?
Очень сложно сказать, потому что вот именно в моей ситуации это действительно было полноценное покушение на убийство. И мне кажется, в ситуации Алексея можно, безусловно, уже начать делать, ну, как-то похожие выводы, потому что человек просто в очень тяжелом состоянии находится. Врачи говорили, что если бы я в таком состоянии, допустим, вот оказался один в квартире, если бы со мной вот не было моей девушки Ники Никулиной в тот момент, и некому было бы вызвать скорую помощь, я бы, безусловно, умер через несколько часов, потому что останавливаются все органы в организме, и просто как бы твое тело выключается и умирает. То есть, не знаю, можно ли сказать, что это такое отравление, как акция устрашения, учитывая, что врачам действительно в реанимации приходится буквально вытаскивать тебя с того света, бороться и применять все возможные методы, чтобы просто оживить разные части твоего тела, и чтобы ты не умер окончательно. Это как-то слишком сильно на грани, чтобы просто быть акцией устрашения без смертельных последствий. Я не уверен, есть ли у них четкие приказы, разграничивающие, вот когда нужно человека уничтожить, а когда нет. Как известно, Скрипаль сейчас тоже находится, предположительно, в Австралии, и, насколько мы понимаем, как-то идет на поправку. Да, а люди, которые случайно соприкоснулись с новичком в Англии, например, там были вот погибшие.
Да, соседи и люди, которые живут неподалеку. Каково это физически? Это одновременно происходит? Так шторка опускается, как при падении давления? Или все-таки есть момент вот такого ощущения, когда ты еще в сознании, но ничего не можешь сделать? В вашем случае там мышцы, да, отключались. Навальный, есть видео из самолета, кричал. Как это происходит? Как это переживается?
Ну, у меня было примерно ассистенты на 2 часа. То есть я шел в магазин, и по пути в магазин я стал чувствовать, что я начинаю терять зрение. Ну, то есть, как бы, вот, зрение теряет фокус. Я достал, вот, выбросил контактные линзы из глаз, думаю, что, может, как-то они связаны. Но зрение продолжало падать, и когда я добрался в магазин, я попытался достать телефон, чтобы посмотреть на него и там позвонить, сказать, написать что-то. И понимаю, что вот я не могу прочесть то, что написано на телефоне. Глаз не фокусируется. И потом уже я все-таки пошел домой, и по пути обратно понимаю, что мне все тяжелее идти, что начинают тебя не слушаться части тела, ноги, руки. И когда я добрался уже вот до кровати дома, я просто в нее рухнул и понимаю, что я ничего не могу делать. Меня начинает трясти, поднимается резко температура, становится очень жарко, тебя начинает как-то колотить. И когда моя девушка вызвала скорую и приехали врачи, они уже застали меня в таком трясущемся состоянии, и даже они не смогли попасть в руку, чтобы взять какой-то анализ у меня. То есть настолько я был уже в таком угнетенном и лихорадочном состоянии. И после этого, собственно, у меня выключилось происходящее, и следующая картина, которая осталась в голове, она уже происходит через целый практически месяц. То есть вот что происходило за этот месяц, я не помню ничего.
Ну, это можно прочесть, что вас доставили в Берлин на частном самолете, который предоставил меценат, и с Алексеем Навальным, может быть, произойдет такая же история, хотя эпидемия ковида сильно мешает пересечению границ в нынешние времена. Вы когда очнулись, что для вас было важным в первую очередь? Известны слова, что вы в первую очередь про кота спросили, где ваш кот? Но, тем не менее, для того, чтобы как-то в нормальное моральное состояние прийти, что для вас было важным?
Ну, на самом деле, коты мне виделись еще в довольно безумном состоянии. То есть, когда я был в безумном состоянии, мне везде виделись кошки в палате. И несмотря на то, что я свободно говорю по-английски, я отказывался понимать, что я нахожусь в Берлине, не узнавал свою маму, видел действительно везде кошек. Потом мне везде стал мерещиться мой кот Рубинштейн, такой пятнистый бенгал в палате. Но вот, видимо, сознание еще не работает, но вот какие-то вещи, пузыри такие всплывают наверх. Была очень комедийная ситуация, когда я отказывался сдавать какие-то анализы немецким врачам в Шарите, пока не будет арестован Игорь Сечин. То есть я буквально вот на голубом глазу по-русски это говорил немецким врачам, которые не понимали меня, но эти слова очень веселили моих там близких, девушку и друзей, потому что они понимали, что я просто нахожусь в безумии, и сознание продуцирует какие-то вот осколки из прошлой жизни, и вот почему-то их выдает именно сейчас. Это, конечно, всех очень веселило, но потом все стало постепенно ото дня ко дню складываться в более стройную картину, и, наконец, я начал понимать, что я нахожусь все-таки в Берлине, все-таки вокруг меня немецкие врачи, и кто-то меня отравил.
Как вы себя сейчас чувствуете, и какие последствия были для здоровья, насколько они были долговременными, и есть ли какие-то необратимые изменения?
Ну, к счастью, необратимых изменений нет, но немецкие врачи говорили, что это произошло только из-за моего достаточно хорошего здоровья и физического состояния. Они говорили, что если бы оно было не таким, то, возможно, просто мы не уверены, чтобы ты смог вообще выкарабкаться и как-то приходить в себя настолько быстро. Ну, практически месяц я провел в больнице, постепенно приходя в себя и начиная просто понимать, что происходит и кто я такой. И потом еще несколько месяцев я был в таком немножко, вначале немножко, потом немножко ослабленном состоянии. Мне пришлось поехать в какое-то относительно теплое и безопасное место, в Израиль, например, где я провел несколько месяцев, как-то пытаясь прийти в себя, и в конечном счете пришел в себя, ну, можно сказать, что полностью. То есть сейчас никаких негативных последствий я вообще не чувствую.
У вас в Германии был эпизод с тем, что к вам приставили охрану и была реальная угроза. И вообще, наверное, это такие неприятные новые ощущения, когда ты не можешь зайти в кафе и заказать чай, ну или в вашем случае кофе, да, кажется, вы в суде пили. Появилось ощущение, что вот эта грубоватая угроза «ходи опасно», в смысле «ходи оглядывайся», она на вас подействовала, и вы сейчас ходите опасно?
Ну, безусловно, нет. Потому что, как бы, ну, во-первых, занимаюсь там более 10 лет, по сути, всю жизнь, то, чем занимаюсь я, ты все-таки привыкаешь к такому достаточно большому уровню опасности, и он начинает восприниматься, как диссиденты воспринимали советскую власть. Погода за окном, они любили говорить, да? То есть понятно, что какая-то слежка, прослушивание, угрозы, возможность физического нападения, возможность ареста и все прочее, это воспринимается уже просто как какие-то неотделимые, к сожалению, атрибуты твоей жизни. И ты как-то перестаешь уделять им очень большое внимание, да? В Берлине действительно была очень комичная ситуация, потому что немцы, волнуясь, что бы ни случилось чего-то еще, они приставили достаточно большое количество не просто охраны, а полицейского спецназа. И вот первое воспоминание, которое у меня было после практически месячного безумного и бессознательного состояния, я открываю глаза, и у меня какой-то розовый свет вокруг глаз, и меня везут на этой передвижной кровати по коридорам больницы люди в странной военной форме. И один из них оборачивается и подмигивает мне. Это очень странно, что вот действительно первое, что я подумал в тот момент, так вот как выглядит загробная жизнь.
Архангелы, да, выходят вооружены довольно современно. Что насчет ваших близких? Для мамы вашей это все равно, наверное, было сильным переживанием все, что произошло. Ну и вам, наверное, как-то имеет смысл опасаться за дочь, за других близких.
Ну, конечно, близкие дико волновались о происходящем, и, конечно, если я находился в бессознательном состоянии, у меня не было даже возможности ощутить или волноваться насчет своего состояния, то семья, конечно, очень сильно переживала, и они были со мной вот в моменты, когда была угроза жизни, потом, когда была угроза психологическому состоянию, они были рядом, близко, и, конечно, и Кот Рубинштейн потом, когда я его увидел. Все вместе они способствовали тому, что вот я быстрее вернулся к жизни, да. Я не сталкивался с тем, что им что-то угрожает, и вот это самое главное, потому что как бы я готов принять любые угрозы относительно себя, а вот угрозы к семье и детям, но это вот такое, к счастью, вот российские спецслужбы, они все-таки не переходят вот эту совершенно террористическую грань, когда уже начинаются какие-то проблемы не для тебя, а для близких людей.
Вы знаете, вы когда это рассказывали, и в том числе про диссидентов говорили, про погоду за окном, я понял, что я все-таки не понимаю, как это так. Ну вот, опять же, ставя себя на ваше место или на место Алексея Навального, который куда ни поедет, его снимает или такая лояльная отечественная пресса, назовем это так деликатно, или специальные службы, да, за ним следят. Он, наверное, к этому привык, но сейчас все-таки это настоящая угроза жизни. Это, кажется, не может не поменять. Что неужели у вас не было ощущения, что нет, все-таки какую-то грань мы перешли? Может быть, у вас были, кстати, обратные ощущения, что вот было покушение настоящее, я выкарабкался, но второй раз не может быть. Да, второй раз молния не ударит в одно и то же место.
Да нет, в России абсолютно все возможно. Я уверен, что и второй раз может быть, и какое-то физическое нападение в плане выстрела в тебя, вот как произошло с Немцовым. Все это в России возможно, и ко всему этому ты, к сожалению, должен быть готов. Не хочется как-то это очень сильно романтизировать, но, к сожалению, вот приходится, не знаю, вот как самураи в Японии, да, они говорили, что можно нормально функционировать, только если как-то ты проигрываешь состояние боя и собственной смерти постоянно в голове, потом это позволяет тебе спокойно жить и спокойно относиться к любому происходящему с тобой страшному явлению. Но вот действительно как-то психика человека воспитывается и таким образом перестает производить стресс, когда ты сталкиваешься с такими, наверное, довольно страшными угрозами.
Давайте про Навального. Имеет смысл у вас спрашивать о версиях? Есть у вас подозрения рациональные или интуитивно эмоционально обоснованные, что это было за ФБК и расследование, его могли так за бойкот поправок в Конституцию или в связи с будущими выборами сентябрьскими и умным голосованием, и тем более Хабаровск и безлидерный протест, как мы видим по Беларуси, он менее эффективен, чем протест с лидерами, да, на каком-то этапе. Или там, собственно, за саму Беларусь есть и такая версия, что это часть какой-то внешнеполитической игры. Есть у вас гипотеза, которая могла бы быть сколько-то состоятельной в ваших глазах?
Я думаю, что, безусловно, как и в моей ситуации, что чемпионат мира мира не стал каким-то финальным поводом к вот этой операции по моему отравлению. Я думаю, так и в случае Навального это происходит по совокупности, безусловно, всей его деятельности. Все-таки нет вопроса в том, что Навальный для российской власти является самой главной раздражающей фигурой из всех, которые существуют в России и в российской оппозиции, да и вообще. И поэтому вся его деятельность вызывает раздражение и могла спровоцировать такую реакцию. Происходящее в Беларуси, мне кажется, должно ухудшить вот это отношение власти к нему, может быть, как-то развить паранойю или привести к тому, что размышления о том, что происходит сейчас в Беларуси, когда мы видим, что вот такой гораздо более жестокий режим может за 2 недели практически перейти в состояние такого массового, бесконечного протеста, вот, возможно, наблюдение за происходящим в Беларуси и подтолкнуло лишний раз к решению, которое позволило провести эту операцию по отравлению Навального. То есть это, безусловно, могло быть таким дополнительным толчком.
Давайте для полной ясности по поводу ответственности, потому что многие сейчас пишут, что власть несет ответственность, и вы говорите, что верховное руководство должно быть в известность поставлено о таком. Хочется на каком-то более-менее отвлеченном и спокойном примере это продемонстрировать. Давайте я процитирую, что написал Владимир Познер у себя на сайте, что у него день начался с сообщением об отравлении Алексея Навального, и тут, в общем, сравнительно небольшой текст, но я сразу лучше к выводу перейду. Не могу от себя отогнать мысль, что человек, желающий нанести ущерб России, вряд ли мог бы придумать более эффективный способ это сделать. И чуть выше он пишет про то, что нужно разобраться, да, кто сделал это с Навальным, потому что если это какой-то коррупционер, то необходимо его судить, иначе все подумают на Путина. Ну и вот у Киры Ярмаш, пресс-секретаря Навального, на это есть отзыв уже. Просто нет слов. Познер рассуждает: мы должны найти того, кто отравил Навального, иначе все подумают, что это Путин, а это большой ущерб для России. Это и есть Путин, пишет Ярмаш. Лично он отдал приказ или нет, вина целиком лежит на нем. У вас такая же точка зрения, как у Ярмаш, или как у Познера скорее?
У меня несколько более четкая точка зрения. Я считаю, что Путин, безусловно, я не представляю, чтобы в России ситуация, когда Путин на 20-м году правления все-таки считает, что он выстроил спецслужбы на достаточно эффективном уровне, я не верю в возможность проведения подобных спецопераций без личного одобрения Путина. Вот в такой, в конкретно в этих ситуациях. То есть я, безусловно, считаю, что на Путине лежит личная ответственность, и, скорее всего, он одобряет предложение о проведении такой операции.
Это важно было подчеркнуть и еще раз повторить. Спасибо большое. Петр Верзилов, акционист и издатель «Медиазоны».
Спасибо.
Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Вы можете послушать и другие наши выпуски, например, о «Спутнике 5» российской вакцине от коронавируса. Владимир Путин называет этот препарат первым зарегистрированным в мире от этого вируса, но, судя по всему, все это в большей степени пропаганда, чем научный прорыв. Слушайте «Что случилось?» и другие подкасты «Медузы» на нашем сайте или в мобильном приложении, а также на всех основных платформах для подкастов, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыка и YouTube. Ваши пожелания и предложения ждем на почту. Адрес podcast@medusa.io, а еще есть Telegram. Позывной там Медуза Loves You. Всего доброго!